Говорит Радио Свобода. Добрый день. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов в ближайшие 55 минут. Итоги встречи российских правозащитников с госсекретарем США и новые результаты охоты на иностранных агентов. Под прицел прокуратуры попали защитники прав заключенных и организаторы кинофестиваля. Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности вице-премьера, бывшего заместителя кремлевской администрации Владислава Суркова. В Европе сегодня празднуют День Победы над нацистской Германией. Власти Белоруссии могут начать национализацию коммерческих медицинских учреждений. Сборная России по хоккею обыграла сборную США на чемпионате мира в Швеции и Финляндии. Сегодня российские средства массовой информации сообщили о том, что прокуратура предписала еще нескольким некоммерческим организациям встать на учет в качестве иностранного агента. В основном это организации, с которых и начинались массовые проверки НКО в России, фонд «Общественный вердикт», Московская школа политических исследований, Уральская правозащитная группа. Накануне сообщалось о таком же предписании и в адрес социологического центра Юрия Левады и ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок». В большинстве случаев официально бумаги из прокуратуры еще не получены, но нет сомнений, что это лишь вопрос времени. Напомню, первый суд по делу об отказе НКО регистрироваться иностранным агентом уже состоялся. Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос» и ее директор Лилия Шибанова были оштрафованы в общей сложности на 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения закона об иностранных агентах штрафы становятся максимальными до 800 тысяч рублей. Третий суд становится уголовным, организация подлежит закрытию, а ее руководитель может получить до 3 лет тюрьмы. Что будет с российским гражданским обществом после массовых проверок некоммерческих организаций? Есть ли шанс, что НКО, получающие иностранное финансирование, можно спасти от закрытия без принятия ими требования называться иностранными агентами? Обсуждением этих вопросов с представителями российских правозащитных организаций завершил сегодня свой визит в Москву государственный секретарь США Джон Керри. После встречи с ним руководители Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева и Движения за права человека Льва Пономарева обсудили будущее НКО с журналистами, в том числе которых была корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Генеральная прокуратура признала иностранными агентами Уральскую правозащитную группу, Московскую школу политических исследований и правозащитный фонд «Общественный вердикт». По словам Натальи Таубиной, генерального директора фонда «Общественный вердикт», никаких официальных уведомлений от прокуратуры правозащитная организация не получала. Как сказала Таубина в интервью «Радио Свобода», позиция фонда остается неизменной.
Наша позиция, что мы не являемся иностранным агентом, то есть мы не ведем деятельность, направленную на изменение государственной политики в чьих-то внешних иностранных интересах. Более того, наша деятельность сугубо правозащитная, направленная на защиту, обеспечение прав и свобод граждан Российской Федерации. То есть мы работаем исключительно в интересах граждан Российской Федерации.
Уральский правозащитник Николай Щур также говорит, что его организация никаких официальных уведомлений от прокуратуры не получала.
Проверку у нас. Он был страшно удивлен тем, что нас признали иностранными агентами, поскольку результаты проверки, которые он проводил, ничего этого не выявили, и они нас агентами не признали. Если художество, он затрудняется ответить, что кто там в генпрокуратуре, с какого перепугу это все сделал, он не знает.
Накануне стало известно, что иностранным агентом признан и Левада-центр, который занимается социологическими исследованиями. Неожиданным было недавнее объявление иностранными агентами организаций, связанных с экологией и помощью больным редкими заболеваниями. По словам Людмилы Алексеевой, большинство российских некоммерческих организаций работают в строгом соответствии с законом, а вот прокуратура, проводя проверки, фактически его нарушает.
В советское время лидеры не только Соединенных Штатов, но там, скажем, Франции, Германии, Великобритании сначала встречались с нами и спрашивали, ну, как там ваши дела, какие у вас проблемы, а потом шли к нашим начальникам и говорили, ну вот все-таки вот у вас такие проблемы, может быть, как-то мы их решим. А сейчас это обычная история, они сначала встречаются так, а потом уже с нами. Это не для того, чтобы поговорить об этих проблемах с нашими руководителями, а Ну, во-первых, чтобы сделать реверанс в сторону общегражданского общества. А во-вторых, для того, чтобы представить себе, что у нас происходит даже перед отъездом, хотя бы на будущее полезно будет.
На встрече с госсекретарем США правозащитники обратили внимание Джона Керри, что российские власти, проводя проверки НКО, нарушают не только законодательство внутри страны, но и международные нормы. Об этом журналистам рассказал руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы обращаем внимание ваше, так же как господина Керри, на то, что Россия не выполняет официально взятые на себя обязательства в области прав человека, вступая в парламентскую ассамблею Совета Европы. И вступая в том числе в семерку демократических стран. Она вошла и теперь называется восьмерка демократических стран. Поэтому это вызов перед демократическими странами. Как они будут отвечать на этот вызов, мы не знаем, это их проблемы. Но на этот вызов, это реальный вызов, и я не думаю, что они об этом не думают. Хочу напомнить, масштаб немножко другой, но с другой стороны мы не знаем, во что выльется режим в России. Он идет в сторону тоталитаризма. Если будет тоталитарный режим, я думаю, Путин уже к этому времени не будет, а заменит его человек. И какой он будет идеологический окрас в России, тоталитарный режим иметь? Скорее национально, так сказать, патриотический, скорее нацистский режим какой-то будет. Мы не знаем его. Но движение, что тоталитаризм есть, это вызов для демократической Европы и вообще демократического выбора. И мне кажется, они должны искать какие-то адекватные шаги в этом направлении. Назначить, там, не знаю, посыл, например, кабинет министров парламентской ассамблеи Европы мог бы назначить комиссию по проверке тех фактов, которые говорят правозащитники о том, что в России грубейшим образом нарушаются права человека. Пусть они сделают на уровне кабинета министров Совета Европы. Это в их прерогативе. Может быть, это беспрецедентно будет. Мне еще такого не было. Но пусть они это сделают. Если одна из стран, которая вступила в парламентскую ассамблею, грубейшим образом нарушает права человека. Почему они этого делают? Я не понимаю.
Встреча с госсекретарем США была рабочей, и правозащитники заметили, что от нее не следовало ждать каких-то серьезных результатов. По словам Людмилы Алексеевой, в прежние времена руководители иностранных государств вели себя более активно.
В советское время лидеры не только Соединенных Штатов, но там, скажем, Франции, Германии, Великобритании сначала встречались с нами и спрашивали, ну как там ваши дела, какие у вас проблемы, а потом шли к нашим начальникам и говорили, ну вот все-таки вот у вас такие проблемы, может быть, как-то мы их решим. А сейчас это обычная история. Они сначала встречаются так, а потом уже с нами. Это не для того, чтобы поговорить об этих проблемах с нашими руководителями, а, ну, во-первых, чтобы сделать реверанс в сторону общегражданского общества, а во-вторых, для того, чтобы представить себе, что у нас происходит даже перед отъездом, хотя бы на будущее полезно будет.
По мнению экспертов, закон об иностранных агентах используется властями для борьбы с неугодными общественными организациями, и по их прогнозам, давление властей может привести к возвращению Советского института диссидентства. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
К теме проверок НКО мы вернемся во второй части нашего эфира, попытаемся выяснить, зачем, по мнению россиян, иностранные государства, фонды и частные лица помогают финансировать российские НКО. Продолжаем программу «Время свободы». Самым заметным политическим событием в России на этой укороченной до трех дней рабочей неделе явно станет сегодняшняя отставка Владислава Суркова, вице-премьера правительства, бывшего заместителя руководителя кремлевской администрации и, по распространенному мнению, одного из самых влиятельных людей в стране в период первых двух президентских сроков Владимира Путина. Об этой громкой отставке и о том, что ей предшествовала, Наталья Джампаладова.
Указ об отставке Владислава Суркова сегодня подписал президент Владимир Путин. В размещенном на сайте Кремля документе сказано, что Сурков покидает свой пост по собственному желанию. Как пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, Сурков написал заявление накануне, после совещания у президента по поводу реализации прошлогодних майских указов. Сам Сурков на своей страничке в Facebook оставил короткую запись. «Отвечу всем и сразу. Да, это правда». Очевидно, он имел в виду информацию о своем уходе. Именно с майскими указами связан уход Владислава Суркова, настаивает Дмитрий Песков. В интервью агентству «Интерфакс» пресс-секретарь президента заявил, что нет никакой связи между отставкой Суркова и его публичной полемикой с официальным представителем Следственного комитета России Владимиром Маркиным. Вот как уход Владислава Суркова прокомментировал политический комментатор, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов.
О уходе Суркова по собственному желанию говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Когда имеется собственное желание, то, видимо, ему не предшествуют такие серьезные конфликты, как произошло у Суркова со следственными органами. Тут надо понимать, что Маркин, при всем уважении к его должности, к нему самому, не настолько высокопоставленный чиновник, чтобы впрямую пикироваться с вице-премьером, тем более сильным вице-премьером. Очевидно было, что через Маркина правоохранительная часть власти передала некоторый привет господину Суркову. В результате дискуссии господин Сурков был вынужден покинуть свой пост. Безусловно, он написал заявление по собственному желанию, потому что у нас его всегда так пишут. Очень редко, как Лужкова, увольняют совсем. Господин Сурков еще когда выступал в Лондоне, не думал о том, что ему придется уйти в отставку.
Полемика между Владиславом Сурковым и Владимиром Маркиным развернулась в начале мая из-за фонда Сколково. 1 мая, выступая в Лондонской школе экономики, Сурков позволил себе резкие высказывания в адрес Следственного комитета, который расследует несколько коррупционных дел в отношении фонда Сколково. Сурков заявил, что фонд Сколково, цитата, «один из самых чистых проектов с точки зрения злоупотреблений, поскольку руководит им Виктор Виксельберг, один из богатейших людей России». Конец цитаты. По словам Суркова, энергичность публикации Следственного комитета о ходе расследований вызывает у людей ощущение, что в фонде Сколково совершены преступления, однако следователям это еще предстоит доказать. Реакция со стороны Следственного комитета появилась спустя несколько дней. 7 мая газета «Известия» опубликовала колонку под названием «Глядя из Лондона, на зеркало нечего пенять», которую написал официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин. На критику Суркова он ответил, в частности, следующее, цитирую. «Нужно заметить, что нынче у эффективных менеджеров новая мода. Модно нынче быть сугубо политическим узником. Возможно, именно поэтому кураторы особо эффективных менеджеров предпочитают выступать с арией московского гостя сразу в Лондоне, среди целевой аудитории. Этот стон у них песней зовется. И песня-то какая жалостливая», — написал Владимир Маркин. Владислав Сурков в ответ назвал колонку Маркина графоманией. С начала этого года в отношении нескольких руководителей фонда Сколково были возбуждены уголовные дела. В феврале обвинения в хищении 24 миллионов рублей, выделенных на развитие Наукограда, были предъявлены бывшему главе финансового департамента Сколково Кириллу Луговцеву и генеральному директору таможенно-финансовой компании фонда Владимиру Хохлову. В середине апреля следователи возбудили дело в отношении президента фонда Сколково Алексея Бельтюкова по факту растраты в особо крупном размере. Его подозревают в незаконной передаче депутату Государственной Думы Илье Пономареву 750 тысяч долларов за лекции и за научную работу. И политический комментатор Глеб Черкасов, и президент Центра «Панорама» политолог Владимир Прибыловский замечают, что уход Владислава Суркова может пошатнуть позиции премьер-министра Дмитрия Медведева, поскольку проект Сколково называют «медведевским проектом». Вот что думает об отставке Владислава Суркова политолог Владимир Прибыловский.
Это такое продолжение отрицательной селекции в верхнем эшелоне путинского режима. Вторая после отставки Кудрина такое изменение. Ну, в общем, это общий тренд последних двух лет. Те, кто поумнее, уходят. Кудрин, Сурков – это, ну, в общем, самые талантливые, конечно, люди в окружении Путина. Кудрина заменили уже на прошлом этапе. То есть его заменил Володин в той сфере, которой Сурков традиционно занимался. Кудрин и Сурков – это в какой-то степени все-таки определяют этап, который там называют Путин.01, а ну как всякие Иванских и Мединский и Володин – это вот Путин.2. Отставка Суркова, в общем, это еще и плохой знак для Медведева. Нельзя сказать, что Сурков такой уж сторонник Медведева. Сурков служил в первую очередь главному боссу, Путину. Но вот он почувствовал, что он не очень Путину, но новому Путину он как-то не очень нужен. Вступая в спор с тем же Маркиным, Сурков фактически заступался за Медведева, поскольку предмет спора Сколково, и Сурков, в общем, озвучил идею, ну, вполне, так сказать, существующую в прессе, правда, больше в оппозиционной, что это наезд чекистов не столько на Вексельберга, сколько на Медведева, так как Сколково – это детище Медведева. Сурков как бы обозначил свою позицию, что вот в этой интриге против Медведева он за Медведева, и тут же ему пришлось уйти.
Говорил Владимир Прибыловский. Агентство «Интерфакс» отмечает, что согласно регламенту распределения обязанностей между заместителями председателя правительства, обязанности Владислава Суркова временно возлагаются на вице-премьера Аркадия Дворковича. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Одно из главных событий этой недели – День Победы, который празднуется в России на пространстве бывшего СССР 9 мая. А в большинстве европейских стран и в США этот праздник, известный как День окончания Второй мировой войны в Европе, отмечается сегодня. Почему, напомнит мой коллега Александр Гостев.
7 мая 1945 года в немецком городе Реймс бригадный генерал армии США Уолтер Бедл Смит, начальник штаба Верховного главнокомандующего войсками западных союзников в Европе Дуайта Эйзенхауэра, а также генерал-майор Иван Суслопаров, глава советской военной миссии на Западном фронте, подписали с германским командованием акт о безоговорочной капитуляции Германии, которая вступала в силу 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени. 8 мая поздно вечером этот же документ по настоянию Иосифа Сталина был ратифицирован всеми сторонами в пригороде Берлина с участием советского маршала Георгия Жукова, когда в Москве уже наступило 9 мая. Этим и объясняется разница официальных дат празднования одного и того же исторического события в странах-победительницах. В Советском Союзе и потом в России документ, подписанный 7 мая в Реймсе, принято называть «предварительным протоколом о капитуляции Германии». В Великобритании и странах Содружества это событие отмечается 7 мая, однако ассоциируется оно все равно с 8 числом, когда огромное количество людей собралось в Лондоне на Трафальгарской площади и возле Букингемского дворца, где король Георг VI и премьер-министр Уинстон Черчилль поздравляли британцев с балкона. Перед этим Черчилль произнес речь на BBC. Вот некоторые ее фрагменты.
Yesterday morning at 2:41 a.m.
Вчера утром в 2 часа 41 минуту утра генерал Йодль, как представитель немецкого верховного командования, и гросс-адмирал Денец, назначенные руководителями Германии, подписали акт безоговорочной капитуляции всех германских сухопутных, морских и воздушных сил войскам экспедиционных сил союзников, а также верховному командованию советских вооруженных сил. Немцы в ряде мест до сих пор оказывают сопротивление русским войскам. Однако, если они продолжат это делать после сегодняшней полуночи, они лишат себя защиты со стороны военного права и будут атакованы войсками союзников. Однако, по нашему мнению, нет никаких причин скрывать от народа сообщенный нам генералом Эйзенхауэром факт подписания в Реймсе безоговорочной капитуляции, а также нет причин, запрещающих нам праздновать сегодняшний и завтрашние дни как дни победы в Европе. Сегодня, возможно, мы больше будем думать о себе, а завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы. Сердца всех людей на нашем острове и во всей Британской империи сейчас переполняет благодарность нашим величественным союзникам. Однако не будем забывать, что нам еще предстоит много дел. Вероломная и алчная Япония еще не покорена. Все наши силы и средства сейчас мы должны посвятить этой нашей задаче. Вперед, Британия! Да здравствует дело свободы! Боже, храни короля!
Long live the cause of freedom! God save the king!
Сегодня в Великобритании после торжественных и довольно помпезных празднований 60-й и 65-й годовщин Победы в 2005 и 2010 годах торжества этого года кажутся, по мнению большинства журналистов, довольно скромными. Для Франции, в годы Второй мировой, оккупированной немцами, 8 мая праздник неоднозначный, однако торжества по этому поводу здесь проходят всегда с большим размахом. В Чехии 8 мая – государственный праздник, День освобождения. 8 мая празднуется и в Германии, как День освобождения от национал-социализма и окончания Второй мировой войны в Европе.
Рассказывал Александр Гостев. Как и в прошлые годы, в эти дни неспокойно будет на Западной Украине. Власти Ивано-Франковска и Львова объявили и 8, и 9 мая днями скорби по погибшим во Второй мировой войне и жертвам тоталитарных режимов, запретив при траурных мероприятиях использовать как нацистскую, так и советскую символику. Однако суды приостановили эти решения, и теперь красный флаг, как и 2 года назад, вновь может стать поводом для столкновений на улицах этих украинских городов, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Владимир Вахненко.
8 и 9 мая в Ивано-Франковске и Львове, согласно постановлению местных депутатов, должны были приспустить государственные флаги с траурными лентами, запретить любые праздничные мероприятия, нацистскую и советскую символику. Эти решения, названные центральной властью, попыткой осквернить память о подвиге народа-освободителя Европы от коричневой чумы, 7 мая приостановили суды до рассмотрения по сути исков прокуратуры о законности таких действий. Свое нежелание отмечать очередную годовщину Победы, местные советы этих регионов, где большинство составляют члены праворадикальной партии «Свобода», объясняют европейским опытом.
«Свобода» закликає всі українські політичні сили, оскільки ми прагнемо до євроінтеграції, ставиться до цих днів, так як ставляться в Європі.
«Свобода» призывает все политические силы, поддерживающие евроинтеграцию Украины, относиться к этим дням так же, как относятся к ним в Европе и во всем мире, как к дням памяти по всем погибшим во Второй мировой войне, и не устраивать 9 мая танцев на костях. Европа поставила знак равенства между сталинизмом и нацизмом на законодательном уровне, запретив их пропаганду и символику. И мы хотим, чтобы так же было и на Украине.
Так само было, чтобы в Украине.
Отмечает депутат Верховной Рады от партии «Свобода» Юрий Сиротюк. Объявление в 2 западноукраинских областях 8 и 9 мая днями скорби вызвало возмущение правящей партии регионов. По мнению представителя этой политической силы, депутата парламента Николая Левченко, все, кто голосовал за такое решение, являются сторонниками нацизма.
Днем скорби можно считать начало войны. Окончание войны было позитивно для всего мира. Поэтому он днем скорби априори быть не может, потому что 9 мая только все выиграли. Проигравшая сторона – это зло, нацизм. Получается, тот человек, который голосовал за этот день, как за день скорби, является сторонником фашизма и нацизма, является сторонником проигравшей стороны.
Приостановив решение ивано-франковских и львовских депутатов, суды фактически разрешили использовать 9 мая красное знамя, которое для многих западноукраинских семей, как отмечает львовский историк Ярослав Грицак, остается символом оккупации и террора.
Для большинства жителей Львова, как и всего региона Западной Украины, советская символика – символика террора, кровавого террора 41-го года во время наступления Красной Армии, когда практически в каждом большом или меньшем городе были массовые истребления политических, не только политических заключенных. Причем в очень жестокий способ, так это живет в памяти местного населения. От 39 до 41 года количество людей, которые стали жертвами репрессий, советских репрессий, в советской зоне оккупации, то есть западной и западной Белоруссии, было намного больше, 3-4 раза больше, чем количество жертв на территории оккупированных немцев. Потому когда в 44-м году сюда шли новости, что приходит советская армия, для многих людей, которые пережили ужасы нацизма, это был еще больший ужас.
По решению Конституционного суда Украины «Красное знамя» не может использоваться во время официальных мероприятий, поскольку не значится среди государственных символов. Однако закон об увековечении победы в Великой Отечественной войне снимает этот запрет 8 и 9 мая. Националисты, апеллируя к решению Конституционного суда, обещают, что никому не позволят поднимать в эти дни красные флаги, а их идеологические противники заявляют, что не собираются изменять своим традициям. Говорит один из лидеров Компартии Украины Александр Голуб.
Что касается акции, то, безусловно, мы их планируем провести так, как всегда проходили, с использованием и партийной символики, и знамени Победы. Поскольку это святой праздник для очень многих граждан в нашей стране, в том числе и для жителей западных областей Украины, поэтому, собственно говоря, мы готовимся, конечно, к возможным провокациям, но сами провоцировать их не будем.
В 2011-м празднование Дня Победы во Львове переросло в массовое столкновение между националистами и приехавшими в город с красными флагами активистами пророссийских организаций из Одессы и Крыма. В том, что этот сценарий повторится и в этот раз, сомневается львовский политолог Тарас Возняк.
Ну, я не думаю, что это будут слишком большие эмоции по этому поводу. А 2 года назад это была конкретная политическая провокация, которую называла и партия регионов совместно с союзниками. Сейчас это политическая, так сказать, нужды в том, чтобы делать вот эти театрализованные представления для публики и для телевидения, в принципе, нет. Хотя вот эта символика, что нацистская, что коммунистическая, не имеет никакого смысла, никакого отношения, никакого рационального зерна для того, чтобы оно как бы присутствовало в нашем политическом дискурсе. Другой вопрос в России, где пробуют все время найти обоснование режима Путина. Ну и тут красный флаг как раз к месту. У нас это совсем другая и история, и видение как прошлого, сегодняшнего и, я думаю, и будущего.
Констатирует львовский политолог Тарас Возняк. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К теме празднования Дня Победы в Европе вернемся в конце нашей программы. Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы» и продолжит ее обзор американской печати. Беспилотники в небе над Америкой, иммигранты с аттестатами, стабильность по-американски. Вот тема сегодняшнего выпуска, который подготовил наш нью-йоркский корреспондент Евгений Аронов.
Беспилотники возвращаются домой в Америку с боевого дежурства в Пакистане, Йемене, Ливии, Сомали. Здесь они будут парить не над полями сражений, а над мирными нивами, осуществлять мониторинг стад сельскохозяйственных животных, помогать с воздушной разведкой полезных ископаемых, участвовать в поисково-спасательных операциях. Тем не менее, беспилотники мечены родовым клеймом машин-убийц, и американцы чувствуют себя рядом с ними очень неуютно, замечает обозреватель журнала Slate Уильям Салитан. Рекламируемые онлайновым магазином Amazon игрушечные беспилотники вызвали массовый протест родителей, и магазин их снял с продажи, но только после того, как все имевшиеся запасы были распроданы. Беспилотники протаранили сознание широких слоев американского общества во время недавних битв в Сенате по поводу утверждения Джона Бреннана, страстного приверженца использования дронов в войне с террором, на пост директора ЦРУ. Как показывают социологические исследования, поддержка боевого применения дронов резко падает до 13%, если целью их является не иностранный террорист за границей, а американский, в США. Большинство граждан, вместе с тем, поддерживают применение дронов в преследовании беглых преступников и категорически против их использования для выявления водителей, превышающих скорость. Что касается мониторинга мигрантов, незаконно переходящих границу, то тут, согласно результатам анкетирования, отношение к беспилотникам разнится по расово-национальному признаку. Число белых, высказывающихся «за», во много раз превосходит число сторонников идеи среди чернокожих и латинос. Психологический дискомфорт, который испытывает население страны в связи с одомашниванием дронов, пишет Уильям Салитан, хорошо передает черный юмор, запечатленный в следующей надписи на футболках. 97% американцев, свидетельствуют опросы, полностью согласны с тем, что не хотят быть убитыми беспилотниками. В связи с активно обсуждаемой в США реформой иммиграционной системы правоцентристский фонд «Наследие» выпустил монографию, о которой читателям «Вашингтон-Пост» рассказал член авторского коллектива Роберт Ректор. Мы подсчитали. Если все 11 миллионов находящихся ныне в США незаконных иммигрантов будут амнистированы и со временем получат доступ к программам социальной помощи, то суммарно, в расчете на всю их оставшуюся жизнь, они обойдутся бюджету в 9 триллионов 400 миллиардов долларов. Налогов же они заплатят лишь чуть более 3 триллионов. Главная причина этой разбалансировки, утверждает ректор, состоит в крайне низком образовательном уровне подавляющего большинства въезжающих в страну иммигрантов, как законных, так и незаконных, а следовательно и в их экономических перспективах. Отсюда рецепт. США в своей иммиграционной политике следует делать ставку на тех, кто обладает потенциалом дать стране больше, чем взять у нее, или, по меньшей мере, не обременять бюджет своим присутствием. И этот принцип должен применяться недискриминационно ко всем иммигрантам, откуда бы они ни приезжали. Последнее условие, полемизирует с ректором обозреватель «Вашингтон-Пост» Дана Миллибанк, не выполняется в случае иммигрантов латинос, из коих около 60% не заканчивают школу. Если строить иммиграционную политику только на экономическом расчете, что, подчеркивает автор, Америка никогда прежде не делала, то латиноамериканцы оказываются дискриминируемой категорией. К Как было бы странно, замечает Милибанк, если бы к надписи на постаменте статуи свободы у широко распахнутой двери бездомных и замученных приемли было добавлено «Только при наличии аттестата». Сефологи, то есть специалисты, занимающиеся выборами, любят рассуждать о грандиозных сдвигах, сломах трендов, зарождении непобедимых электоральных коалиций той или иной партии, но на деле американская политика отличается существенной преемственностью. Своими соображениями с читателями Wall Street Journal делится известный аналитик Майкл Барон. Победители на трех последних президентских выборах получили 49, 51 и 51% голосов. Начиная с 90-х годов, демократы выиграли 4 из 6 схваток за высший пост в государстве. С другой стороны, за тот же период республиканцы победили на 8 из 10 выборах в Конгресс и примерно с одним и тем же отрывом. Стабильность политических результатов обеспечивает большая степень устойчивости электоратов обеих партий, подчеркивает Майкл Барон. База демократов сосредоточена в крупных городах, и это обстоятельство дает демократам определенное преимущество на президентских выборах. С другой стороны, эта же концентрация электоральных блоков соперника гарантирует на выборах в Конгресс преимущество республиканцам, чья база распределена более равномерно по стране. И даже тот факт, что Обама смог на последних выборах сильно увеличить явку среди меньшинств, мало чем помог партии в битве за места в законодательном органе, заключает аналитик.
Обзор свежей американской печати подготовил Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в студии Марк Крутов. Сейчас вернемся к центральной теме нашего эфира. Напомню, представители российских правозащитных организаций встретились сегодня в Москве с госсекретарем США Джоном Керри. Сегодня же в средствах массовой информации появились неофициальные сообщения о том, что еще от нескольких организаций прокуратура требует зарегистрироваться в качестве иностранных агентов. Например, от Фонда «Общественный вердикт» и Московской школы политических исследований. Все они делают это отказываются, а значит дальше суды, сначала два административных, многотысячные штрафы, затем уголовный процесс, закрытие НКО и арест ее руководителя. Еще одна такая история происходит в Санкт-Петербурге. Накануне здесь прокуратура уже официально обвинила в нарушении закона об иностранных агентах ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Суд по этому поводу ожидается в конце мая, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Прокурорские проверки кинофестиваля «Бок о бок» начались 21 марта, когда в офис организации нагрянула мобильная группа из 6 представителей Минюста, прокуратуры и МВД, вручивших сотрудникам организации список необходимых документов на 3 страницах. После того, как документы были отнесены в прокуратуру, 23 апреля в офис кинофестиваля принесли новый список, на этот раз на 6 страницах. Очевидно, в прокуратуре детально изучили деятельность организации и теперь потребовали все фильмы, все документы и все печатные материалы. Для их сбора был предоставлен всего один день. В результате организация получила представление прокуратуры Центрального района Петербурга, где были указаны нарушения статьи об иностранных агентах. Внимание прокуратуры привлекли два момента. Издание кинофестивалем «Бок о бок» брошюры «Международное ЛГБТ-движение» от местной специфики глобальной политики, а также участие в кампании «Вместе остановим гомофобный закон». По мнению прокуратуры, кинофестиваль должен был поставить себя в список иностранных агентов, говорит организатор кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
В этой брошюре мы рассказываем о деятельности разных ЛГБТ-организаций, о ситуации в России в том числе. Там есть цитата одного автора, есть текст из манифеста Альянса гетеросексуалов за права ЛГБТ. И вот в этом постановлении сотрудники прокуратуры все свалили в одну кучу и посчитали, что через эту брошюру мы осуществляем политическую деятельность. Мы не понимаем, в пользу какой партии, какой политической силы. И второе, они обнаружили, что мы проводили кампанию «Вместе остановим гомофобный закон». Действительно, мы эту кампанию проводили в 2011 году. Тогда был шум по поводу гомофобного закона в Петербурге. Дата наших пресс-релизов 2011 годом датирования. В общем, никак не смущает прокурорских сотрудников. В случае с брошюрой то же самое. Брошюру мы напечатали в октябре 2012 года. То есть за месяц до вступления в силу.
По мнению Гули Султановой, в прокурорском представлении закон об иностранных агентах имеет обратную силу.
Кинофестиваль зарегистрирован как организация культуры. Мы ведем культурную просветительскую работу. Конечно, мы выступаем за права ЛГБТ, но прежде всего мы занимаемся показом кино.
Суд должен состояться в конце мая. Кинофестиваль «Бок о бок» намерен отстаивать свою правоту и оспаривать ярлык «иностранный агент» во всех судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Зачем иностранные государства, фонды и частные лица помогают финансировать российские некоммерческие организации? Наш корреспондент Сергей Гогин выяснил, что думают на этот счет жители Ульяновска.
Да тут, по-моему, однозначно. Изнутри просто развалить государство, вот и все.
Кому это выгодно?
Выгодно и тем, и, по-моему, нашим уже давно уже выгодно. Обороноспособность отдельно, а деньги отдельно.
А эти российские некоммерческие организации потом идут на митинги, а эти митинги потом вырастают в какую-то протестную акцию, что ли? Все зависит от того, какая цель. Если цель хорошая, то ради бога. Но с другой стороны, мы вроде богатое государство, нам бы и самим не мешало вкладываться.
Зачем вкладывать деньги? Чтобы обратно что-то получить.
А как можно извлечь прибыль из некоммерческой организации?
Прибыль не в денежной форме, а в другой какой-то. Но все равно извлечение какой-то и прибыли. Просто так ничего не делается.
А я думаю, для того, чтобы это дестабилизировать мнение в народе, вот такую анархию внести, бесконечно вот это вот брожение, чтобы людей отвлечь от чего-то вот интересного, национального.
Зачем западным государствам и фондам это нужно?
Ну, чтобы самим быть во главе. Во владении миром. Все-таки они чувствуют, что Россия великая страна, и она им мешает вот господствовать.
Во-первых, это поддержание каких-то своих личных интересов, если, может быть, это оппозиция какая-то или еще что-то. А во-вторых, ну, может быть, действительно есть каких-то благотворительных целей. То есть вы допускаете, что может быть какое-то бескорыстие, да? Ну, бескорыстные люди однозначно есть, но я не думаю, что это основная причина. Основная причина – это все-таки подрывная, что ли, причина? Не знаю, насколько у них сильная степень, но она определенно есть. Там, не знаю, какой-нибудь Англии или еще, у них всегда изощренная политика была.
Идет целенаправленная борьба против России. Давно же известно, да, что у американцев существует план по уничтожению России. Поэтому некоммерческие организации сегодня кто у нас? Это в основном, наверное, оппозиция. Поэтому американцы, возможно, они вербуют вот этих настроенных, агрессивных людей.
Один умный человек сказал, что у страны не может быть постоянных друзей, могут быть только постоянные интересы. Исходя из этого, я считаю то, что все исходят из корыстного интереса.
В чем корыстный интерес фонда, который поддерживает, например, социологические исследования в России?
Может узнать психологию человека, нашего общества. Лучше знать врага в лицо, как говорится.
Или, допустим, организация, которая занимается правозащитной деятельностью. А здесь в чем корысть?
Сдружить с страной, получить какие-то льготы по газу, по нефти, опять же.
А если это общественная организация, которая борется за честные выборы?
Здесь прямая корысть, чтобы показать нелегитимность в наших выборах, нелегитимность нашей власти.
Проникнуть и быть поближе. Не быть чужими. В общем-то, Россия очень лакомый кусок абсолютно для всех. Это не заговор, это политика. И, в общем-то, их можно понять. Мы большие и мы богатые. Но душа широкая, доверчивая. Я долго и много дружила с физиками-атомниками. Мы были всегда впереди, и мы были всегда закрыты. И я, в общем-то, человек того времени. Я считаю, что наука должна быть закрытой. В определенном плане во всем мире всегда идет борьба противоположностей.
Прибрать к рукам их, чтобы в дальнейшем принадлежало им как можно больше всяких наших государственных учреждений.
С доброй улыбкой. Да, с добрыми пожеланиями, а в принципе мы колония, культурная колония тоже. Я как-то сама по себе всю жизнь, меня фондами не пробьешь. Я бы не взялась, наверное. Я не люблю быть обязанной, не люблю быть в долгу.
Без интереса они не могут финансировать. Где деньги, там и, знаешь, какой-то интерес. Но я не уверен, что они, например, за развитие российского государства, если они финансируют. Наверное, что-то мешающее, тормозящее или еще что-нибудь.
А как может повредить России некоммерческая организация, которая следит за честным подсчетом голосов на выборах, например?
Всегда они хотят взбудоражить ситуацию после выборной кампании, там и до выборной кампании, во время выборной кампании. Поэтому я здесь не вижу, что это честный поступок.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, зачем иностранные государства, фонды и бизнесмены помогают финансировать российские некоммерческие организации. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Опрос на эту тему «Радио Свобода» устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Основная часть проголосовавших распределилась между двумя понятными вариантами ответов на вопрос, зачем иностранные государства помогают финансировать российские НКО. Чтобы бескорыстно помогать людям и способствовать улучшению жизни в России – 21 голос, чтобы влиять на политическую ситуацию в своих интересах – 16 ответивших. Участвуйте в опросах «Радио Свобода» на нашей страничке в Фейсбуке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит «Радио Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». Сейчас о новостях из соседних с Россией стран. Власти Белоруссии могут начать национализацию коммерческих медицинских учреждений. Основанием для этого стала смерть жительницы Гродно, которая после пластической операции в Минском центре «Экомедсервис» впала в кому и через месяц скончалась. Наказать виновных и проверить финансово-хозяйственную деятельность всех зарегистрированных частных медцентров распорядился президент страны Александр Лукашенко. Из Минска корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В конце марта, накануне свадьбы, 23-летняя Юлия Кубарева приехала в Минск, чтобы сделать коррекцию формы носа. Операция в коммерческом медицинском центре «Экомедсервис» поначалу шла в штатном режиме, однако после ее завершения девушка так и не пришла в сознание. Юлия была госпитализирована в 4-ю городскую клиническую больницу Минска, где месяц провела в коме. 23 апреля девушка скончалась, спустя два дня ее похоронили в Гродно. Юрий Кубарев, отец Юлии, уверен, что смерть дочери произошла по недосмотру медиков, которые проводили операцию. Мол, не уследили за тем, что вышел из строя аппарат искусственного дыхания.
Тут никто не сомневается, уж смотрите, оперировал врач, который заведующим отделением пластической хирургии в 4-й больнице. Я сомневаюсь в их человеческих. Я хочу, чтобы у них лицензию отобрали пожизненно. Не на 5, не на 3 года, а пожизненно. Не можете сами, не умеете или нету времени. Ну, вызывайте, спасайте человека. А отнеслись, даже не хочу сравнивать там с бомжом или что, но животных досматривают. Где же конкретно сломался аппарат, они пишут несколько минут. Это как под водой. Если это было 6 минут, то это уже все. А это дело нам не говорили. Ладно, родители. Так вызовите сами реанимацию, или во время операции, или уже привезли. Трубку достали, она задыхается. И они говорят, а что вы хотите, у нее же нос заложен. А она хватает судорожный воздух. В наших глазах умирает. А нам убеждают, что она спит.
17 апреля, когда Юлия Кубарева еще находилась в коме, ее родители обратились в Следственный комитет Октябрьского района Минска с заявлением о привлечении к ответственности медицинских работников, которые ненадлежащим образом выполнили свои профессиональные обязанности. Ведомство назначило следственную проверку, которая и спустя две недели не дала никаких результатов. Все стремительно изменилось 3 мая, когда Александр Лукашенко приказал немедленно разобраться с ситуацией, поручив освободить от занимаемых должностей медработников, если они действительно виновны в трагедии. Буквально через несколько часов Следственный комитет Минска возбудил уголовное дело по факту смерти Юлии Кубаревой. Статья Уголовного кодекса «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работникам, повлекшая по неосторожности смерть пациента», предусматривает до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Немедленно были взяты под стражу хирург, анестезиолог, две медсестры, которые им ассистировали, а также директор центра Галина Волжанкина. Спустя 3 дня за решеткой оказался и главный инженер учреждения, которому вменяется служебная халатность. Официальный представитель Следственного комитета Александр Герасимов пояснил, что сейчас выясняется конкретная степень вины каждого из медиков.
Они задержаны, поэтому они будут содержаться в изоляторе временного содержания до дачи правовой оценки их действий. Потому что обвинение до сих пор никому не предъявлено, они все до сих пор подозреваемы. Они дают показания, но вопрос в том, что их показания несколько, скажем так, отличаются не от других. Есть некоторые нестыковки, поэтому до сих пор мы не можем и определиться.
Между тем, органы следствия уже заявили, что во время проведения операции, в результате которой скончалась Юлия Кубарева, аппарат искусственной вентиляции легких работал во внештатном режиме в течение 40 минут. Сообщается, что инженер центра не имел надлежащих навыков для поддержания техники в работоспособном состоянии, и руководство об этом знало. Аппарат, произведенный в Белоруссии, с 2007 года не обслуживался. По сообщению правоохранительных органов, опрошены 1,5 десятка медработников и представителей технического персонала центра. изъят аппарат искусственной вентиляции легких, который, как выяснили следователи, был отремонтирован уже после роковой операции. Изъяты медицинские документы из Минской больницы, куда после операции была доставлена девушка. 7 мая хирург Экомедсервиса и ассистировавшая ему медсестра были отпущены под обязательство о явке. Они, по словам Александра Герасимова, остаются подозреваемыми по делу о гибели пациентки. В отношении остальных – врача-анестезиолога, медсестры, которая ему ассистировала, главного инженера и директора центра – избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остается под вопросом не только будущее центра «Экомедсервис», но и всей коммерческой медицины Белоруссии. По поручению Лукашенко, Министерство здравоохранения взяло «Экомедсервис» под полный контроль и управление до решения вопроса о дальнейшем его существовании. Комитет госконтроля начал проверку финансово-хозяйственной деятельности. Действие лицензии медицинского центра на оказание анестезиолога реанимационной помощи прекращено. Также Минздравом назначены проверки всех медцентров на оказание анестезиолого-реанимационных видов помощи, хирургии, акушерства и гинекологии, там, где есть хирургическое вмешательство. В 6 столичных центрах операционное вмешательство уже запрещено. Полностью отчитаться о проделанной работе ревизоры должны до конца мая. Эксперты не исключают, что Экомедсервис в нынешнем виде доживает последние дни. После проверки он может приобрести государственный статус. Крупнейший частный медцентр был создан в середине 90-х без участия государства, и в 2000-х уже предпринималось несколько попыток его национализации. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
А в завершение программы «Время свободы» вернемся к сегодняшней дате, к празднованию Дня Победы над нацистской Германией в Европе. В самой Германии тема преступлений гитлеровского режима практически не сходит со страниц газет и журналов, постоянно присутствует она и в радио, и телепередачах. Тем более ценными являются для немцев редкие в истории того времени эпизоды сопротивления нацистскому режиму. В случае гражданского неповиновения, казалось бы, вообще немыслимой при жесточайшей тотальной диктатуре. Об одной из таких историй рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Называли Зигфридом Гитлера за феноменальное воплощение одноименной роли в операх Вагнера в Байройте, фестивале, который Гитлер посещал с 1933 по 1939 годы. Певца в амплуа героический тенор звали Макс Лоренц. Родился он как Макс Зюльценфус. Фамилия явно не оперная и не героическая, так как означает в переводе с немецкого «нога для холодца». К приходу к власти нацистов Макс Лоренц был уже мировой звездой, в частности, с 1931 по 1934 годы у него был постоянный контракт с Метрополитен Опера в Нью-Йорке. Из-за любви Гитлера к музыке Вагнера, любви, кстати, не разделявшейся практически никем из окружения фюрера, Байройт оказался единственным учреждением культуры, не входившим в сферу подчинения Геббельса. И до поры до времени это был остров, на котором было возможно немало исключений из нацистских правил. Руководившая фестивалем Виннифред Вагнер была личным другом Гитлера еще до его неудавшегося путча в 1923 году. Макс Лоренц обладал чрезвычайно редким по красоте и силе героическим тенором. Это был божий дар, говорит другой выдающийся немецкий певец Дитрих Фишер-Дискау. Этот голос обладал сиянием и внутренне присущей ему особой выразительностью. И ему, Лоренцу, казалось, не требовалось ничего особенного делать. Он, конечно, мог добавлять что-то нестоящее в нотах, свою фразировку, но присущий ему звук как таковой существовал сам по себе и обладал огромной выразительной силой. Так вот, Макс Лоренц, идеальный исполнитель партии Зигфрида, был гомосексуалистом. Об этом знали немногие, И он, атлетического сложения мужчина ростом под 2 метра, постоянно получал предложения от дам, желавших либо романа, либо замужества. Одна богатая американка в надежде вступить с Лоренсом в брак, нацистская верхушка была прекрасно осведомлена о нетрадиционной ориентации Лоренса, и эту особенность его по умолчанию терпела. Но нацистам пришлось терпеть и то, что женат был Лоренс на певице еврейского происхождения Шарлотте Аппель, которая стала для него и агентом, и импресарио. Более того, Лоренс демонстративно появлялся в ее обществе на приемах, что было равносильно оскорблению режима и воспринималось как провокация. В квартире Лоренса жила и прожила все 12 лет нацизма его еврейская теща. Терпению нацистов, однако, несколько раз приходил конец. Первый раз, когда в 1937 году гомосексуальный скандал с Лоренсом стал предметом судебного разбирательства, так как он был застигнут в байройтском отеле с молодым человеком. Вот как рассказывала о последствиях этой истории тогдашняя хозяйка Байройта Виннифред Вагнер. И однажды Гитлер сообщил мне, что считает дальнейшую работу Лоренса в Байройте невозможной. На что я ему ответила: «Хорошо, но тогда мне придется закрыть фестиваль, потому что без Лоренса я считаю его невозможным». Потом начался суд, который был для меня особенно мучительным, так как оба замешанных в этом деле были моими служащими. Но процесс не привел к обвинительному приговору, и вскоре после этого я получила звонок от Гитлера с сообщением, что все в порядке и что Лоренс может продолжать выступление.
Лоренс kann weiter singen.
С еврейской женой Лоренса, когда фюрер, кстати, уже давно не посещал фестиваль опер Вагнера, произошел характерный эпизод, когда в отсутствие певца в его квартиру явились люди из СС с документами на депортацию жены и тещи. Лотте Лоренс, однако, не растерялась и стала звонить по номеру, которым на подобный случай ее снабдила сестра Германа Геринга. Последовал звонок высокопоставленного чина СС с приказом, пришедшим покинуть квартиру. 21 марта 1943 года Геринг прислал Лоренсу бумагу за личной подписью. В документе сообщалось, что Лоренс находится под его, Геринга, персональной защитой и что он лично запрещает любые действия государственных органов как против Лоренса, так и против его жены и тещи. Можно предположить, что защиту Лоренса и его семьи поручил Герингу лично фюрер. О жене Макса Лоренса говорит австрийская оперная певица еврейского происхождения, певшая вместе с Лоренсом после войны, Хильда Цадек. «Я не находила ее особенно приятной в общении, но она была чрезвычайно важна для него. Она была существенной частью его жизни, частью его самого, и она была важной, необходимой опорой для него, как для певца». Что сделал лично Макс Лоренс для спасения своей еврейской жены и ее матери? Может быть, и немногое. Но он не отказался от жены, как делали в подобной ситуации многие другие немцы. Он мог бы так поступить, и его бы никто в нацистской Германии не осудил, но он делал больше. Он демонстрировал верность своему браку. Поэтому понятно, почему брат его жены, Джеймс Аппель, успевший эмигрировать в Палестину, написал ему после войны уже из Израиля: «То, что ты сделал как человек, всегда будет для меня примером, достойным подражания. Ты сохранил в течение всего гитлеровского правления верность своему браку с еврейкой. Более того, ты спас на собственный страх и риск мою любимую маму. Об этом я буду всегда помнить с глубочайшей благодарностью». По мнению одного из исследователей биографии Лоренса, также певца Вальдемара Кмента, Лоренсу, благодаря его привилегированному положению, удалось защитить от преследования еще и несколько коллег-евреев. Не исключено, что в нем действовало понимание внутреннего родства преследуемых, каковыми были и гомосексуалисты, которым он был помочь не в силах. Но ни в Германии, ни в Австрии, где он поселился после войны, его подвиг честного человека не только не заслужил одобрения, он не дожил до времен, когда это стало возможным, он даже подвергся публичным оскорблениям, как запятнанный службой нацистскому режиму. Его уход со сцены прошел в полном общественном забвении и был, как и его вклад в искусство, замечен и отмечен только за границей. Признание в качестве гражданина, которым Германия может гордиться, пришло к Максу Лоренсу уже после его смерти в конце 80-х годов.
Это был репортаж Юрия Векслера. Он завершает выпуск информационной программы «Время свободы». С вами в прямом эфире был Марк Крутов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг. Следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О чем говорили правозащитники с госсекретарем США? Беседуем с председателем правозащитного центра «Мемориал» Александром Черкасовым. Ждем ваших звонков с 19 часов, повторы в 11 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Уроки устной истории. 1941-45. Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны о том, как складывались отношения мужчин и женщин на фронте, госпиталях и на оккупированных территориях. О фронтовых браках, страсти и предательстве рассказывают Анатолий Волков, Александр Федоров, Тамара Петренко, Екатерина Богданова и другие. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 12 мая в 5 часов вечера.